Глава шестая. Город. Два. Первое. Весна и осень наступают в Джерусалем-Слоте так же внезапно, как встает и садится в тропиках солнце. Это может произойти практически мгновенно, но весна в Новой Англии не лучшее время года. Она слишком коротка и своенравна, и к тому же склонна к резким переменам и неприятным сюрпризам. И все же в апреле случаются погожие деньки, которые врезаются в память на всю жизнь, вытесняя воспоминания и о канувших в лету ласках жен, и о беззубых деснах малюток, жадно обхватывающих материнскую грудь. Но в середине мая, когда в 7 утра мужчины, прихватив сэндвичи на обед, отправляются на работу, а набирающее силу солнце только начинает разгонять утреннюю дымку, уже ни у кого нет сомнений, что через час от росы на траве не останется и следа, а пыль, поднятая колесами проехавшей машины, останется висеть в воздухе не меньше 5 минут. И что к полудню температура на 3-м этаже текстильной фабрики поднимется до 35 градусов, и как в самый разгар июля по коже побегут маслянистые струйки пота, а на прилипшей к спине рубашке начнет расползаться огромное пятно. Когда во второй половине сентября на смену иссушающему лету приходит осень, она кажется приехавшим погостить старым другом. Будто он устраивается в вашем любимом кресле, раскуривает свою трубку и рассказывает, где был и чем занимался все то время, что вы не виделись. Осень длится весь октябрь, иногда, правда, редко захватывает и следующий месяц. Дни стоят ясные, а облака, плывущие на восток по темно-синему небу, похожи на белые пароходы, спешащие по своим делам. Ветер дует, не затихая ни на минуту. Он вынуждает ускорять шаг на улице, играет с опавшими листьями и закручивает их в пестрые водовороты. Ветер заставляет испытывать какую-то ноющую боль и лишает покоя, будто затрагивая в душе некие древние струны. Ветер взывает их генетической памяти и нашептывает: «Уезжай или погибнешь, уезжай или погибнешь». Даже дома, укрывшись за прочными стенами, человек не находит покоя. Ветер бьется в окна, стучит по карнизам, и в конце концов побуждает бросить все дела и выйти посмотреть, что же на самом деле там происходит. Из крыльца будет видно, как по пастбищу Гриффина или школьному холму скользят тени от облаков, и полосы светлого и темного наводят на мысль, будто это боги забавляются тем, что открывают и закрывают неведомые ставни. А заросли золотарника, самого неприхотливого и самого красивого сорняка в Новой Англии, покорно склоняются под порывами ветра, словно многочисленная молчаливая паства. И если не пролетает никаких самолетов, не проезжает никаких машин, и ничей дядя Джон не охотится на перепелов в окрестных лесах, то нарушать тишину будут только биение собственного сердца, да еще звуки жизни, завершающие свой очередной цикл и ожидающие первого снега, чтобы совершить последние обряды. Второе. В тот год первый день осени, осени настоящей, а не календарной, пришелся на 28 сентября, когда на кладбище Хармони-Хилл хоронили Дэнни Грика. На церковной церемонии присутствовали только родные, а на кладбище собрались все желающие, которых оказалось немало. Там были одноклассники, и просто зеваки, и старики, для кого преклонный возраст, постепенно окутывающий их в саван, превращал участие в похоронах почти что в обязанность. Машины на Бернс-Роуд растянулись в длинную извивающуюся вереницу, конец которой скрывался за холмом. Несмотря на яркое солнце, у всех автомобилей горели фары. Возглавлял колонну, украшенный цветами, катафалк Карла Формана. За ним двигался старенький Меркьюри Тони Глика с неисправным глушителем, а потом 4 машины с родственниками по обеим линиям, приехавшим даже из такой дали, как Талсон, штат Оклахома. Среди приехавших проститься был и Марк Питри с родителями, тот самый мальчик, к которому отправились Дэнни и Ральфи в тот вечер, когда исчез младший брат, и Ричи Бодин тоже с родителями. Мэйбл Уэртс сидела на заднем сиденье машины Нортонов и, зажав палку между распухшими ногами, всю дорогу рассказывала о похоронах, на которых она побывала с 1930 года. Приехали проститься Лестер и Гарриет Дерхелл, а также Поль Мейбери с женой Глинис, Пэт Мидлер, Джо Крейн, Винни Апши и Клайд Корлис ехали в машине Милта Кроссена. Перед отъездом Милт достал из холодильника упаковку пива, и теперь все молча тянули его из горлышка. Ева Миллер везла в своей машине близких подруг, старых дев Лоретту Старчер и Роду Карлес. А Паркинс Гилерспи со своим заместителем Нолли Гарденером ехали в полицейском автомобиле Джерусалем Слота, Форде Паркинса с выносной мигалкой на приборной доске. Был там и Лоренс Крокет со своей болезненной женой, и угрюмый водитель автобуса Чарльз Роудс, принципиально посещавший все без исключения похороны, и семейство Чарльза Гриффина, включая его жену и сыновей Хэлла и Джека, единственных отпрысков, еще не покинувших родительский кров. Рано утром Майк Райерсон и Ройл Сноу вырыли могилу и прикрыли извлеченную землю полосками искусственного дерна. Майк зажег поминальную свечу, которую заказали Глики. Как потом он вспоминал, Ройл в тот день не был похож сам на себя. Обычно он шутил по поводу выпавшей работы и фальшиво напевал «Завернут тебя в белые саваны, опустят в сырую землю», но в то утро держался на редкость тихо и выглядел подавленным. Майк решил, что причиной, видимо, является похмелье. Наверняка Ройл со своим дружком Питерсом накануне славно погулял в заведении Делла. 5 минут назад, завидев показавшийся в миле от кладбища катафалк, Майк распахнул широкие железные ворота, невольно бросив взгляд на острия пика грады, где несколько дней назад нашел собаку Дока. Оставив ворота открытыми, он вернулся к свежевырытой могиле, где уже ожидал пастор городского прихода Дональд Каллахан с широкой черной шелковой лентой на плечах поверх сутаны. В руках он держал молитвенник, открытый на заупокойной службе. Майк вспомнил, что кладбище называли третьей остановкой. Первая была в доме усопшего, вторая — в крошечной городской католической церкви, а последняя здесь, на кладбище Хармони-Хилл. Конец пути, дальше хода нет. Он бросил взгляд на яркое пятно пластиковой травы и почувствовал, как по спине пробежали мурашки. И почему этот атрибут является таким обязательным на всех похоронах? Искусственный дерн выглядел тем, чем и был на самом деле — дешевой имитацией жизни, прикрывающей тяжелые комья сырой земли, которая являлась окончательным уделом всех и вся. — Отец, они подъезжают, — сообщил он. Каллахан был высоким мужчиной с пронзительными голубыми глазами, красноватой кожей и тронутыми сединой волосами. Хотя Райерсон и перестал посещать церковь в 16 лет, из местных служителей культа Каллахан нравился ему больше других. Методистский пастор Джон Грогинс был лицемерным ничтожеством, а Паттерсон из церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней — самый настоящий псих. На похоронах одного из церковных диаконов пару лет назад он буквально упал на землю и забился в судорогах. А Каллахан казался вполне адекватным священником. Его панихиды отличались размеренностью и спокойствием, несли утешение и никогда не затягивались надолго. Райерсон сомневался, что красные прожилки на щеках и носу пастора появились от усердных молитв. Но даже если он и позволял себе пропустить рюмку-другую, то что в этом такого? Еще чудо, что, живя в таком мире, священники не попадают в психушку. «Спасибо, Майк», — сказал Каллахан и поднял глаза на ясное небо. «Сегодня служба будет непростой».
«Это точно. А надолго?»
«Минут на 10, не больше. Не хочу подвергать родителей лишним страданиям. Им и так придется тяжко».
«Понятно», — сказал Майк и направился в дальний конец кладбища.